Итак, добрый день, здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Лев Кацин, и я рад начать наш с вами предпраздничную уже, можно сказать, предпраздничную передачу «Диалоги о вечном», и надеюсь, что она будет сегодня диалогом о празднике света. Я предлагаю, чтобы она была необычной. Конечно, многие из нас знают, собственно говоря, историю праздника, поэтому что если мы начнем с самого конца? Что этот праздник может значить для вас, как этот праздник может осветить вашу жизнь? Мне, например, кажется, что самое главное, когда вы будете зажигать ханукальные свечи, или когда вы, может быть, будете присутствовать при том, как кто-то будет зажигать ханукальные свечи, может быть, жена будет видеть, как зажигает муж, или, может быть, дети будут видеть, как зажигают родители, или наоборот, или вы будете на какой-то вечеринке в каком-то месте, будут зажигаться ханукальные свечи. Может быть, даже вы просто будете идти по улице, и вы в каком-то огне вы увидите ханукальную свечу или менору, в которой горят ханукальные свечи. То что вы подумаете, и самое главное, что вы почувствуете? Если вы вдруг вспомните, что на самом-то деле это свою собственную душу нужно осветить. И эта менора, эта свеча ханукальная напоминает нам о нашей миссии. О том, что в этом мире мы должны нести свет своей души. И делиться этим светом с любимыми, с друзьями, с общиной. Собственно говоря, ради этого ведь мы и пришли в этот мир, для того, чтобы это делать. Может быть, именно это приносит нам самое большое удовлетворение, самую большую радость. Не случайно это веселый, радостный праздник. Зажжение ханукальной свечи – это большая, 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 великая радость. И дело не только в той победе исторической, которая была, которая огромна, которая важна. А может быть, дело в той настоящей победе, которую каждый должен одержать над самим собой, над своими слабостями, над своими сомнениями, над своими неприятностями, над некой, может быть, тьмой, внешней или внутренней, которая является неким испытанием для каждого из нас. И поэтому я предвижу, что, возможно, вы спросите, а как же, собственно говоря, можно вот взять и светить, и делиться этим светом и теплом с окружающими. Представьте себе, муж приходит домой, и вместо того, чтобы жаловаться, ругаться, делать замечания, критиковать, он проявляет свой свет, свое тепло, обращаясь к своим любимым, к своим детям. Как бы это было прекрасно, как бы это было хорошо. Но скажет мне, этот муж, что же я могу сделать? Меня накричал начальник на работе, у меня были неприятности. Но вопрос ведь в том, что совсем не нужно свои личные неприятности срывать на своих близких. Поэтому вот возможно, что искусство жизни как раз заключается в том, чтобы в первую очередь ощущать себя. Наверное, это самое сложное. Вот нам очень просто судить о других людях. Этот человек темный, этот человек неприятный, этот человек сердитый, у этого человека всегда плохое настроение, этот человек неприятный для общения. Это легко сказать, указывая на другого, потому что это вам видно и вам очевидно. А вот ощущаете ли вы свой свет или свой цвет или свой вкус? Если бы спросил я вас, а в каком вы настроении? В каком вы настроении? Если вы думаете, что какой-то гримасой улыбки вы скрываете от кого-то свое настоящее настроение, то я думаю, что вы понимаете, что это совсем и совсем не так. Потому что люди чувствуют друг друга, особенно наши близкие, особенно наши дети. Они ощущают нас не то что с полуслова, они ощущают нас без слов. И потому своих настоящих чувств нам не скрыть. И если мы находимся в неком энергетическом минусе, в неком плохом настроении, если хотите. И мы приходим и делимся этим минусом, этим негативом с окружающими людьми, то все, что мы, по сути, делаем, это отталкиваем их от себя. мы отяжеляем их жизнь, мы становимся обузой. Вместо того, чтобы вдохновлять их, поддерживать их, укреплять их, давать им силы, мы ослабляем их. Поэтому, может быть, главная обязанность не только лидера компании, лидера семьи, мужа, брата, друга, это прежде всего поддерживать человека светом своей души, поддерживать своих близких, быть источником сил, вдохновения, света, тепла. Это миссия каждого человека, и в частности, это миссия еврейского народа, которая выражена не только в государственном, так сказать, гербе Израиля, миноре, который начеканен на монетах или который напечатан на деньгах, но это историческая миссия еврейского народа, выраженная словами «В Торе вы будете светочами для народов». То есть быть светочем, прежде всего, для окружающих – это огромная, важная миссия. Но вы спросите, а как же я могу эту миссию исполнить, когда мне так трудно, и мне так тяжело, и это невозможно, меня обидели здесь, и меня рассердили там? Вот в этом-то, может быть, и кроется секрет нашего разговора. Дело в том, что разве кто-то может управлять нами? Разве обстоятельства, разве окружающие люди, они должны управлять нашими эмоциями, нашим настроением? Если в чем-то мы и действительно свободны, мы, понятное дело, не свободны абсолютно в наших возможностях. Они ограничены у каждого по-своему. Мы невозможны в наших поступках, в наших силах. Ведь мы совершенно свободны в наших мыслях. Мы выбираем то, о чем мы думаем. В мыслях мы совершенно и абсолютно обладаем свободой выбора. Поэтому на любую ситуацию, какой бы она ни была тяжелой или сложной, можно посмотреть с двух сторон. И можно всегда в этой, так сказать, хорошей стороне найти что-то, что вдохновит вас, что поддержит вас, что изменит ваше настроение. Можно видеть этот мир наполовину пустым стаканом. Можно видеть этот же самый мир, эту же самую картину наполовину полным. Вспомните, что Всевышний сотворил мир и произносил там вновь и вновь. И увидел Всевышний. И это хорошо. Мы живем в хорошем мире. Когда он закончил мир, который был далек от совершенства, и много вещей, как мы понимаем из текста, включая, кстати, свет, который был сокрыт, они не совсем шли, так сказать, по плану. Тем не менее, в шестой день Всевышний произносит фразу в Торе, которая может быть путеводителем для нас. И увидел Всевышний, вот, это очень хорошо. Если вас спрашивают, как ваши дела? Не начинайте жаловаться. Не только потому, что когда англичанин спрашивает, how do you do, то обычно отвечают на это, how do you do. Ответом, так сказать, вопросом на вопрос, потому что никто не интересуется, как вы чувствуете себя на самом деле, как действительно ваши дела. Но вопрос-то ведь в том, что, может быть, не стоит обременять такие, а вместо этого сказать слава Богу, Бору Хашем, у меня дела так же, как у Всевышнего, но это вы можете пропустить, сказать очень хорошо. Можно сказать, слава Богу, очень хорошо. И это не будет лукавством, потому что Всевышний в своем мире, создав свой мир, сказал, что этот мир очень хороший. И дело в том, что это не только не обман, а это секрет. Американцы произносят такую фразу, которая, мне кажется, очень важной. Perception is reality. Как правильно привести? Взгляд, видение, ваш взгляд или ваше видение – это реальность. С одной стороны, могли бы сказать, что это реальность, в которой вы живете. Если вы смотрите на ясный день и видите дождь, то это реальность, в которой вы живете. Но с другой стороны, если вы видите тьму, и сквозь эту тьму вы способны видеть свет в конце туннеля, то это ваша реальность, в которой вы живете. Но поскольку ваша реальность влияет на ваше настроение, на ваши чувства, на ваши мысли, на ваши слова и на ваши поступки, то сама ваша возможность видеть свет в конце туннеля, она вдохновляет вас. И вы действуете. Благодаря этому вы преодолеваете любую тьму и творите сами в своей жизни свет. Поэтому это не просто слова perception is reality, потому что perception creates reality. Ваш взгляд на мир, он творит вас, ваше отношение к этому миру, и потому на самом деле он влияет на все, что происходит вокруг вас. И на реальный, весьма физический или материальный результат ваших действий, ваших поступков. Поэтому не следует удивляться, если вы вдруг видите человека, который действительно находится в таком, как сказать, минусе и просто вот отталкивает людей от себя. И не следует удивляться, если вы видите человека, который находится в положительном, позитивном состоянии духа, который притягивает к себе подобных людей, и перед ним открываются двери и возможности. Так вот, когда вы будете зажигать ханукальную свечу, может быть, вы можете задуматься о том, что вам следует зажечь свет своей души, этим светом, ее теплом следует делиться с окружающими. Это вы, минора. На самом-то деле, минора – это вы. Вот что самое-то главное. Не минору просто нужно зажечь, а свою душу нужно зажечь. И я задавал этот вопрос, а как же так? Столько неприятностей, столько сложностей, столько обстоятельств. И тут мы вспоминаем слова Торы о том, что вначале сотворил Всевышний небо и землю, а земля была хаотична и пуста, пустынна, и тьма над бездной. Интересно, что эти слова «тьма над бездной», они могут показаться совершенно абсолютно ненужными. Потому что а кому они нужны, когда и так понятно, и сказал Всевышний, да будет свет? Если Всевышний сказал, да будет свет, значит понятно, что света не было. А если света не было, значит была тьма. Значит, получается, в самом начале Торы какие-то лишние непонятные слова. Это все второе предложение, можно было бы вычеркнуть, и все было бы то же самое. Глубокий, бесконечно глубокий ответ. Дело в том, что здесь великий урок. Урок заключается в том, что свет – это не что иное, как преодоление тьмы. Нет и не может быть света, если изначально не было тьмы. И поэтому вся эта фраза вначале была, да, хаос и пустота и тьма над бездной и бездна. Вот это все те испытания, которые стоят перед каждым из нас в нашей жизни. Они стояли перед еврейским народом, как бы объясняют мудрецы, что это некие четыре силы, четыре изгнания еврейской истории. Но это также четыре фактора в нашей жизни, когда в нашей жизни бывает и пустота, и хаос, и бесконечная пустота и хаос вместе с бесконечной тьмой. Иногда у человека бывает невероятно трудно, невероятно сложно преодолеть эту тьму, этот хаос, эту пустоту в своей собственной жизни. И что же ему тогда делать? Интересно, что в одной из наших замечательных книг на Сивас Шолом Рав Березовский, интересная фамилия, на Сивас Шолом, пишет удивительную мысль. И даже если все, что я скажу сегодня, это передам, эту одну лишь только мысль, мне кажется, это будет прекрасно, даже если только одну эту мысль вы возьмете сегодня с собой. Он произносит такую фразу, он говорит, вы знаете, когда бывает очень-очень трудно, то мы вспоминаем, что ведь Всевышний рассеял тьму и превратил ее, перевернул ее, эту тьму, в свет. Каким образом? И сказал Всевышний, да будет свет. И был свет. Если вы возьмете вот это предложение, просто запомните его, как мольбу, молитву, как мантру. И будете использовать эти слова. Моменты, когда у вас спускаются руки, когда вам трудно, когда вы не знаете, как действовать дальше из-за того хаоса, или той пустоты, или той тьмы, бездны, которая вокруг нас и вокруг вас. Вы только скажете себе, но ведь и в истории еврейского народа это было, и в Торе об этом сказано. И каждый раз Всевышний рассеивал эту тьму и превращал, наоборот, эту тьму в свет. И чем больше было тьмы, то тем больше было света. И скажете вы эти слова, можно их произнести так, и сказал Всевышний, будет свет. Но Ребе рекомендует сказать, отбросьте слово «и сказал», а просто возьмите слово «Всевышний». Да будет свет. Мощная фраза. Она превращается в молитву. Это слова Туры, которые превращаются в мольбу. Всевышний, да будет свет. Вы обращаетесь к Творцу мира и просите, чтобы небеса превратили все неприятности, все трудности, все сложности вашей жизни, чтобы они превратились в свет. И все, что останется вам делать, это помнить, что Всевышний Творец сотворил не только этот мир, но и вас по образу и подобию своему. И так же, как Он творит мир не только своей мыслью, но и словом, сказав, да будет свет, так же Он и наделил вас речью силы слова. И стоит вам сказать, да будет свет, как тьма начнет превращаться, а может быть и превратиться в свет. Удивительная сила слова. Вот мне, например, сейчас пришла на мысль, вот просто вспомнил, помните Рональда Рейгана? Ему говорили, не надо, не говорите, не надо этого, не надо ссориться с Горбачевым. А он тогда повернулся к Горбачеву и сказал, мистер президент, господин президент, если вы действительно хотите мира, то поломайте эту стену. Вы помните реакцию? Вы помните, что произошло? Рухнула стена, рухнула СССР, рухнула тьма. Это был исторический момент. Были ли такие моменты в вашей жизни, когда вы что-то сказали, или, может быть, вам что-то сказали, и что-то произошло в вашей жизни? Могло ли такое быть? Знаете ли вы об этом? Когда произнесенное слово изменило судьбу. У меня в жизни таких случаев было много, друзья. Но что там говорить обо мне? У нас остается несколько минут. Что если я сразу, так сказать, как обещал, но уже не сразу, предложу вам, может быть, поделиться вашими мыслями, друзья, о том, что же для вас такое праздник Ханука. Особенно я хотел бы, если, может быть, не трудно, вот о том, как эта Ханука, она может осветить вашу жизнь. Итак, наш телефон в эфире 718-303-90-90, 718-303-90-90. И я с удовольствием услышу ваши мысли или ваши идеи. Напоминаю еще раз, телефон в эфире 718-303-90-90. Если вдруг кто-то хочет поделиться своими мыслями о празднике Хануки, а самое главное, может быть, у кого-то еще какой-то вопрос о том, как нам этот праздник отмечать, и как нам зажигать, и с какой стороны, и так далее, и тому подобное. Хотя, конечно, эта тема уже в достаточной степени раскрыта, доступ к ним абсолютный. В интернете литературы достаточно, поэтому я в каком-то смысле перехожу самому концу этого праздника, говорю о том, что, на мой взгляд, что самое главное, это помнить, что не только в окне своем нужно поставить минору, чтобы проходящие люди видели, не только, может быть, посреди стола, особенно если вы живете на высоком этаже, я думаю, выше второго этажа, если вы живете, то вам обязательно нужно уже зажигать так, чтобы не столько видели у окна, сколько видели ваши домашние. И в этом смысле праздник Ханука – это праздник семьи, когда вы освещаете светом своих домашних. Так вот, очень может быть, что тот же самый, любопытно, да? Тот же самый, та же самая фраза, то есть та же самая идея о том, что мы говорим Всевышний, да будет свет. Та же самая идея, она важна и в отношениях с людьми. Бывает, что все, что нужно, это подойти к человеку и произнести хорошее слово, которое является источником света. И случайно царь Соломон писал, жизнь и смерть во власти языка. Языком можно убить, не дай Бог. Языком можно поддержать. И если вместо того, чтобы ошарашить, так сказать, или облить человека не столько грязью, а сколько тьмой, да, или негативом, или унизить, или обидеть, да, это все, так сказать, нам обратное от праздника Хануки. А если вы можете сказать человеку что-то, правильное, настоящее, не я имею в виду лезть, да, я имею в виду выразить какую-то свою человеку поддержку, то тогда, безусловно, вы становитесь источником света и помогаете человеку открыть свет в его жизни, в самом себе. Важная идея, на мой взгляд. И вы знаете, хотя я сказал, что в разных ситуациях человек должен обратиться ко Всевышнему и сказать, да будет свет. Иногда он должен поделиться с другом, с близким и сказать ему, что у него, в его жизни будет свет. И будет свет. Вы знаете почему? Да потому что вы это сказали. Я вспоминаю, у меня была ситуация, когда однажды один мой друг, Игорь тогда был и стал потом Хаймом. Я помню, что был момент, когда это был 81-й год, и многих отказников в тот момент, как сказать, в общем, мы сказали, что выезда нет и не будет. Да? То есть никто уже не выезжал, а кое-кто из ребят просто попадали в тюрьмы в те годы. И вот друг... после очередного ханукального, я бы сказал, чудо, в том смысле, что на Хануку у нас очень много собралось ребят. И вот этот вот друг мой, которого звали Игорь, он попал, можно сказать, в лапы КГБ, был арестован и удержался. Его просили там наговорить, подписать документы. Он удержался. Удержался, был молодец. Он пришел утром после допроса и сказал: «Лёва, ты знаешь, я вижу, что праздник Пурим, тебя уже вот здесь не будет. Ты уедешь». Это он сказал мне в праздник Ханука 81-го года. И вот удивительно, сила слова. В праздник Пурим мы получили разрешение. Были в Авире. И пришли в московскую синагогу, на буквально двух минутах оттуда, от московского Авира, для того, чтобы слушать свиток Эстер, праздновать еврейский праздник спасения. И через несколько дней уехали такие на святую землю. Удивительное было тогда чудо. Я вспоминал о том, что вот как интересно. Мой друг сказал, и я прямо в праздник Пурим получил разрешение на выезд в Израиль. Бывает такое, друзья? Вот такая вот история. Поэтому я говорю о том, что зачастую очень важно сказать человеку, да будет свет. И будет свет. Вот, и точно так же, как важно сказать человеку, да будет свет, самое важное, что, друзья, сказать это самому себе. Что как бы ни было трудно, и вы, конечно, обращаетесь к небесам и говорите: Всевышний, да будет свет. Вы желаете света другим. Но вы также помните, что все неприятности или трудности, которые есть в вашей жизни, они являются ничем иным, как только неким топливом, которая превращается при сгорании в свет. И для того, чтобы поддержать эту мысль, хочу напомнить, друзья, напоминаю, что ведь на самом-то деле, в самом простом смысле, ведь как делается вот это вот ханукальное масло? Берется оливка, оливки, да, что делалось? Брались оливки, и что делалось с ними? И их топтали. И топтали, и топтали. И из них выжимали жизненные соки. И чем больше их топтали, чем больше, так сказать, над ними издевались, если хотите, да, их преследовали, чем больше из них сходило масло. А потом это масло заливалось в менору, оно становилось источником света. Вот если мы посмотрим на еврейскую историю, то кажется, но не было более трагической истории еврейского народа, с одной стороны. А с другой стороны, посмотрим на эту же самую историю, скажем. И несмотря на это, вы посмотрите, что евреи, тем не менее, сумели сделать для человечества на протяжении тысячелетий своей истории. Быть светом для народов. А кто-то скажет: вы знаете, это не, может быть, несмотря, а потому что так устроен мир. А как устроен мир? Тьма превращается в свет. И вот вся еврейская история – это вот эта вот менора, это ханукальная свеча, в которой оливковое масло горит и дает свет и тепло. Когда я говорю «горит и дает свет», я имею в виду, прежде всего, это потому что оливковое масло – это выжатый оливок. А оливки, как мудрецы говорят, это символ еврейского народа. Кстати, вспомните, голубь, который держал в своем клюве оливковую ветвь, мудрецы говорят, это символ оливковой ветви еврейского народа. А голубь, на иврите Йона, однокоренное со словом Яван, Греция. Ведь если хотите символ конфликта между греками и евреями, который на самом деле должен быть разрешен не войной, конфликтом и уничтожением Греции, а наоборот, интеграцией Греции. В Торе сказано, да будет красота Яфета, то есть красота греков, жить в шатрах Шема, то есть семитов. Когда внешняя красота и эстетика Греции, она служит не для обмана, не для трюков, так сказать, да, когда человек хочет обмануть своей улыбкой, на самом деле внутри имеет в виду совершенно другое. А когда красота внешняя, она выражает красоту внутреннюю. Так вот, так или иначе, мы видим из этого символа Торы, что оливок – это символ еврейского народа. В частности, еще и потому, говорят мудрецы, что их выжимали, а они, несмотря ни на что, продолжали светить. Когда я говорю «несмотря ни на что», друзья, в этом символ праздника Ханука. Казалось бы, сил не хватало, и было всего лишь этого кувшина на один день, а горел он, друзья, все 8 дней. И потому горел он не благодаря, а несмотря ни на что, в этом ничего. Итак, наш телефон, как я сказал, 718-303-90-90, я рад принять первый звонок. Да, мы слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, не расслышал еще раз, кто это был? Серьезно? Не может быть. Потрясающе. Вы этого, вот это да. Так мы с вами знакомы, интересно, или нет? Интересно. Ну, тем не менее, интересно. Я тогда начну, так сказать, такую вещь скажу. Вы сразу поймете, об этом ли человеке шла речь или нет. Он когда-то с одним из моих друзей оказался в сумасшедшем доме. Почему? Ну, потому что в армию должны были взять. И вот он увидел, как один из моих друзей, назовем его условно, ну, как сказать, назовем его Алексом, чтобы не выдавать, потому что тоже в Нью-Йорке живет сегодня. Вот этот Алекс ел оливки из Афганистана и больше другого ничего не прикасался. Была пятница вечером, и он тихонечко пел субботние песни. И к нему подходит этот Игорь и говорит, это что-то, говорит, почему ты оливки ешь? Он говорит, ну, это ведь имя прославилась земля Израиля. Интересно, он ел оливки в этом военном, как сказать, заведении. Вот, он говорит, это шаббас, я пою субботние песни. Он говорит, ты знаешь, мой дедушка тоже, вот я помню, это делал. Правда, я занимаюсь йогой, сейчас я интересуюсь йогой, поэтому он был йог. О том же идет речь, человек или нет? Нет, я сейчас говорю о другом. Он был... Не-не-не, я говорю сейчас не про Алекса, или Алекса забыли, его звали не Алекс. Я говорю сейчас о том, что вот он занимался йогой. Так вот, этот мой друг, его звали не Алекс, окей, его звали по-другому. Но этот мой друг, он привел ко мне этого Игоря. И мы с Игорем разговаривали, и разговор как бы ничем не заканчивался, потому что я в тот момент преподавал иврит, занимался Торой, и занимался ребятами. Он говорил, меня это все не интересует, это мой дедушка, я занимаюсь йогой. Я тогда вдруг пошел на такой, так сказать, рискованный шаг, и я ему говорю, знаешь что, если ты возьмешь слово йог и прочитаешь его по-еврейски справа налево, что получится? Вот, он говорит, да. И почему ты это на него подействовал? Он говорит, я готов заниматься тогда ивритом, только при одном условии, чтобы ты занимался йогой. Потому что ты не знаешь, что такое йога, я буду тебя учить йогой, а ты меня будешь учить ивритом. И так мы начали с ним заниматься ивритом, потом Торой. И, в общем, он, по-моему, когда Илья Эсос, наш общий учитель, уехал, по-моему, это был уже год 85-й, уехал в Израиль, то он назначил этого уже не Игоря Хайма, так сказать, главой всего вот этого нетворка преподавания Торы в Советском Союзе в тот момент. Потрясающе. И вы в контакте с ним сегодня в это время, нет?
Нет, конечно.
Ага. Ну да. Ну, молодой человек, что такое, молодой человек. Замечательно. Вот интересно, вы знаете, видите, да, может быть, это этот самый Игорь Хайм, он, так сказать, вот видите, сейчас стал проводником между нами. Дай Бог, чтобы вам хорошей, светлой Хануки, чтобы вы свою душу осветили и осветили ваших близких. Всего самого хорошего, спасибо за звонок вам. Всего доброго. Итак, я слушаю вас. Здравствуйте. Хорошего праздника вам. Извините, извините, должен с вами не согласиться. Это, кстати, очень важный момент, потому что мы говорим, великое чудо произошло не по здесь, а шам, то есть там. Мы, поскольку находимся в изгнании, то мы говорим, великое чудо произошло там. Почему там? Да потому что Ханука – это чудо, в отличие от других чудес, скажем, Пуримского, или даже развержения моря, это все было в Египте или в Персии, в Вавилоне. А это чудо было чудом в святой земле Израиля. И поэтому мы, и мы с вами напоминаем себе, что мы не там, где мы должны быть на самом-то деле. Окей, мы не там. Это они там, да, они там, где должны быть. А мы нет, к сожалению. Как вас зовут? Олег, окей. Да, какие мысли у вас, Олег? Видите, тоже не соглашусь. Секундочку, секундочку. Тоже не соглашусь с вами. Потому что то, что было в Масаде, скажем так, по-русски, в Масаде, и то, что было с Ханукой, не совсем одно и то же. Потому что в Хануку имели полное право поднять восстание, воевать и победили. И это нам урок, потому что воевали не ради себя, своей жизни. А в Масаде... Да, но я... Но... Олег, секундочку, вопрос другой. Можно или нельзя было в тех условиях кончать жизнь самоубийством, остается вопросом дебатов по сегодняшний день, поэтому я бы с ханукальным чудом это никак не связывал. Тем не менее, вас слушаем. Я вас слушаю. Мужество, мужество тут и там, совершенно верно. Итак, я... Понятно. Вы молодец. В этом дело... Подождите секундочку, подождите, не спешите. Если вы служили в израильской армии, вы давали клятвы на Торе, и вы делали это на Масаде, ну, это и есть. Танах, вы имеете в виду, там было все вместе, и Тора, и Священное Писание, и пророки, и так далее. Тем не менее, и вы клялись, как сказать, в loyalty, то есть в верности еврейскому народу, еврейскому государству. Ну, это чудо, это чудо, это великое дело. Мы... Какие, между прочим, вы прошли войны, скажите? Это какой был год? 78-й год. Да. И Шлома Галиль, я был в Израиле тоже, я помню, это было, да. Это значит, как сказать, как перевести отмафет. Ну так тогда откройте, минутку, минутку, так откройте вашу фамилию тогда, если не только я, мы все можем. Как же вас зовут, Олег? Хорошо, скромность украшает героев. Скажите, так, подождите секундочку. Олег, одно мгновение, не спешите, секундочку. Вот вы говорите, что вы получили награду от Хамуфет. Это действительно, это что-то типа... Орден славы, орден мужества, да, орден мужества, славы. За какой подвиг вы это получили, Олег? Так. Конечно, еще бы, еще бы. То есть это маханот плетим, да, скажем, это были
Это были лагеря палестинских беженцев, которые на самом деле воевали и стали центрами террора. И с ними расправились марониты христиане, и это обернулось, так сказать, трагедией, да. Герой, да. Ага. Так. Повысили. Подожди секундочку. А так что же был за поступок, вы не рассказали? Каким образом? Вы были просто, вы были в танке, в этом самом Магаше, нет? В транспорте. В засаду. В смысле, они попали в засаду? Да. Под огнем. Нет. Ага. Как вы произнесли, в каком? Ами Алон. Он жив сегодня? Ами Айлон, он жив? Бору Хашем. Ага. Угу. Смотрите, Олег, вам нужно подвести какую-то идею, потому что, видите, я рад, что вы позвонили и откликнулись. Во-первых, мой сын, вот, например, когда это было на этой неделе, он мне позвонил, он учится в Ешиве в Израиле, находится в городе Сдерот, вот, и он хочет учить Тору в Ешиве, не где-нибудь, а на границе с сектором Газа, который, вы знаете, Сдерот попадает. И он мне позвонил и сказал: «Папа, я получил ЦАВ решен». Я не должен вам рассказать, что такое ЦАВ решен, да? Подождите, посмотрите на хорошее. Мальчик американский, выросший в Бруклине, поехал в Израиль и говорит: «Папа, я получил ЦАВ решен, значит, я получил приказ о мобилизации». Еще бы, конечно. Ну, конечно, еще бы. Не говорите это, не говорите. В каждом поколении есть герои, дай Бог, в нашем поколении будут герои. Все нормально. Смотрите, вы для нас герой. Итак, я вам задам один вопрос. И у нас много звонков здесь. Подождите, у нас тут кругом прямо звонки уже набрывают. Я просто напоминаю, телефон в эфире 718-303-90-90. Скажите, пожалуйста, итак, у каждого идет свой бой своя, так сказать, схватка идет, да, и всякие обстоятельства. Вы должны были быть героем, который преодолевает страх. Вот как вы поделитесь с нашими радиослушателями, скажете, как вы шли под пули, как вы спасали этих людей? Конечно, да, вы тоже не могу перевести. Ну, то есть они впадали в транс во время боя. Ну да, особенно после войны. Но тем не менее, как вы в боях, в войнах, как вы стали героем? Иначе говорю, скажите нам, как вы стали героем? Отлично. Итак, давайте тогда вашу мысль трансформируем. Прекрасно. Это значит, слава армии обороны Израиля. Но я хочу сказать вам, Олег, что тогда я хочу пожелать вам и всем нашим радиослушателям, чтобы, как сказано в Торе, плохо человеку быть одному. Олег, секундочку, послушайте. Олег, это не принципиально. Смотрите, Олег, то, что принципиально сейчас, это то, что хочу пожелать вам и всем нашим радиослушателям. Чтобы точно так же, как в ваших боях, вы преодолевали все препятствия, потому что вы знали, что вы не один. Точно так же, чтобы вы помнили всегда, у вас есть друзья, у вас есть ваш народ, и с вами всегда Всевышний, который сказал, плохо человеку быть одному. Чтобы вы жили долгие годы, чтобы вам не надо было умирать на долгие годы, чтобы вы были здоровы. Спасибо огромное вам, хорошего светлого праздника. Всего доброго. До свидания. Итак, друзья, у нас, как я уже сказал, 718-303, правильно я говорю, 90-90. Ну, итак, мы попробуем, мы возьмем еще один звоночек. Да, мы слушаем вас, здравствуйте. Оп, я нажал, но не на ту кнопочку. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Взаимно. Не говорите. Как вас зовут, представьтесь. А почему условно? Ну, рубите. Прекрасно. Спасибо. Очень любопытно, интересно. Спасибо за звонок. Хотите что-то добавить? Или пока... Что можно пожелать? Давайте. Дайте благословение. И тумбочки. И чтобы в тумбочке всегда было масло, а в душе всегда был свет. И вы знаете, я даже вам скажу, что вот это ваша, так сказать, поэма, да, ваш стих, он на самом деле, он очень, так сказать, любопытный, потому что действительно, если мы верим, что у нас это есть тумбочка, а там есть масло, так она есть, понимаете? Так и она есть. Ну. Абрам Львович Старчевский. Вы можете гуглнуть это и увидите сразу его плакат 10 лет октября. Вот такие вот дела. 10 лет октября. Это его был такой, так сказать, в 27-м году он нарисовал плакат 10 лет октября. Так что вот такие вот дела. Всего хорошего вам, Зайд Гизунд вам. Всего доброго, пока. Итак, друзья, видите, наша передача подходит к концу. Я хочу на пасашок задать вам вопрос. Вопрос. Представляете себе, в праздник Хануку мы отмечаем тот факт, что, несмотря на то, что евреев было мало, а греков было много, они победили. Когда они вошли в храм, то храм был осквернен. И там, казалось бы, не оставалось ни одного кувшина чистого масла, потому что греки все испортили, испоганили специально. Тем не менее, евреи начали искать. Возникает вопрос, а почему начали искать? А потому что они верили, что, наверное, выражая словами Мойши, в тумбочке должно быть масло. Не может быть тумбочки без масла, не может быть храма без масла. Точно так же не может быть души без света. Нужно искать. А для того, чтобы искать, нужно верить. И они нашли. Потому что кто ищет, тот всегда найдет, конечно. И когда они нашли, то были прагматики, пессимисты, которые говорят, зачем зажигать? Всего лишь на один день-то хватает. Так нужно подождать, когда новое придет. Нет. Зажигать надо безотлагательно. Вот прямо нашли, и действовать нужно, не откладывая на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня и сейчас же. В этом смысл праздника Хануки. Не откладывали, не отложили. Они зажгли. И тогда произошло чудо. То, что должно было гореть всего лишь только один день, горело 8. Вы спросите, но тогда нужно было бы отмечать 7 дней праздника, потому что ведь на первый день хватало масла. Что же мы отмечаем в первый день? Вот как раз мудрецы и говорят, что в первый день мы отмечаем тот факт, что верили, искали, нашли, безотлагательно зажгли. И тогда произошло чудо, и зажженное однажды масло, оно продолжало гореть. Поэтому, друзья, хочется пожелать всем вам, чтобы и вы верили, и вы искали, и вы нашли, и обязательно зажгли. И чтобы свет, который вы зажгли, был тем светом, которым вы могли поделиться с вашими родными и близкими. Всего вам хорошего.